эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! На юго-западном берегу Мертвого моря расположена обособленная возвышенность высотой в 45 метров. Ее крутые склоны и остроконечная вершина напоминают о том, что когда-то здесь находился город Содом. Эта соляная гора так и называется Джебель-Уздум, то есть гора Содома. Долина Сидим, в которой она расположена, как и в древние времена, так и сейчас, богата месторождениями асфальта. В Библии места добычи асфальта названы смоляными ямами. Кроме того, в долине Сидим встречаются также и нефтяные источники. Периодически эта земля подвергалась подземным толчкам, но во времена Лота и Авраама, как повествует книга «Бытие», эта местность была хорошо орошаема водою и потому пригодна для жизни. В долине Сидим, кроме Содома, были построены еще и такие города, как Гомора, Белла или Сигор и Севаим. Именно в этих местах и разворачиваются события, о которых речь пойдет сегодня. Итак, давайте вместе с доктором МакГи посмотрим, что там произошло.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Бытие». Сегодня мы начинаем разговор о том, что написано в 13 главе. Из этой главы мы узнаем, как Авраам и Лот вернулись из земли египетской в землю обетованную, как Лот отделился от Авраама и ушел в Содом, а также о том, как затем Бог явился Аврааму в третий раз и вновь подтвердил свое обещание дать ему многочисленное потомство. Обратите внимание, пока Авраам живет в Египте вместе с Лотом, Бог ему не является. Но как только он возвращается в землю обетованную и расстается с Лотом, Бог снова является ему. Итак, давайте рассмотрим подробно, как происходило отделение Авраама от Лота. С 1 по 3 стихи 13 главы книги «Бытие» гласят: «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем». Авраам был настоящим Рокфеллером своего времени. Он был очень богат. И вот Авраам идет на север от Иерусалима. До этого он жил на юге, около Хеврона. Теперь же он идет на север, к Вифилю. В 4 стихе написано, что Авраам идет до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. Пусть спотыкаясь и падая, но человек этот все равно возвращается к Богу. Для Авраама, этого блудного сына, всегда есть дорога назад к жертвеннику, как и для любого человека, который хочет вернуться к Богу. Объятия Отца всегда открыты для нас. Далее читаем с 5 по 7 стих. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. Слово Божие – это чудесное слово, когда вы позволяете ему говорить с вами. Заметьте, Авраам приобрел кое-что в земле египетской. Это принесло ему много переживаний. Первое, что он приобрел, это богатство, а второе – египтянку Агарь, служанку. Позже мы узнаем о ней подробнее. Из-за богатства ему приходится отделиться от Лота, который также нажил много имущества в земле египетской. Между ними возникает спор. Вы обратили внимание на следующее заявление. «И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. Пастухи Авраама и пастухи Лота ссорятся, и Авраам с Лотом не ладят между собой». Я так думаю, что когда Авраам с Лотом начали ссориться, то, наверное, хананеи шепнули ферезеям: «Смотри, снова ссорятся». Когда они пришли в нашу землю и создали жертвенник живому и истинному Богу, то вспомните, как мы почитали Авраама. Когда он только пришел сюда, мы думали, что он прекрасный человек. Мы увидели, что он честен и справедлив, но взгляните на него сейчас. Посмотрите только, как они ссорятся. Вряд ли сейчас Авраам и Лот произвели сильное впечатление на хананеев и ферезеев. В связи с этим я хочу вам сказать вот что. Я не знаю, где вы живете, не знаю вашего города, но если он такой же, как и другие города, как мой, например, то методисты, баптисты, пресвитериане или представители еще каких-нибудь христианских вероисповеданий обязательно говорят о своих разногласиях и пытаются убедить остальных истинности именно своего исповедания. А когда такие внутренние ссоры происходят внутри христианской церкви, то люди, которые не считают себя верующими, очень быстро узнают о них. Эти разногласия отталкивают их от церкви, и, конечно же, споры не приводят к добру. Господь Иисус не говорил своим ученикам, как не говорит он и сегодняшней церкви: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете следовать вашему собственному мнению о Писании». Совсем нет. В Евангелии от Иоанна, в главе 13, стихе 35, записаны его слова. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Ферезеи и хананеи, люди, смотрящие на церковь со стороны, сразу же заметят, что ее раздирают противоречия или что в ней верующие живут в ссоре. Был у меня дядюшка, который никак не мог прийти к Господу. Тетя моя все плакала по этому поводу, говоря: «Он не хочет меня слушать». И знаете, почему так происходило? С нами жила ее сестра, другая моя тетушка, и я никогда по воскресеньям не ходил к ним в гости обедать. Как вы думаете, что у них подавали на обед? Жареных священников. Дело в том, что одна тетушка ходила в методистскую церковь, а другая в пресвитерианскую. И если бы вы знали, как они старались переспорить друг друга, рассказывая о своих священниках и церковных распрях. А я наблюдал за дядюшкой. Он просто сидел и ел. Потом он мирно вставал и шел в свой клуб. Когда же он возвращался вечером, то было видно, что он не был пьян, но несколько рюмочек он точно пропустил. Мои тетушки так и не привели его ко Христу. Сейчас много таких людей, которые не могут прийти к Богу из-за споров в церкви. Интересно, не правда ли? Хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. Они до сих пор живут на земле. Они совсем рядом с любой церковью, между прочим. Читаем стихи 8 и 9. «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Именно Авраам выступает инициатором этого отделения. Чтобы сказать такое, нужно быть решительным человеком. Другими словами, Авраам говорит, что Лот может взять себе все, что хочет, а он, Авраам, возьмет остальное. Проследим теперь путь Лота в Содом. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, читаем мы в 10 стихе 13 главы. В те времена это была прекрасная земля. Далее, в 11 и 12 стихах читаем. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома». Это интересно. Вполне возможно, что пока Лот жил в этой земле вместе с Авраамом, он по ночам частенько выходил из шатра, смотрел вдаль и говорил своей жене: «Как там красиво, ты только посмотри». И по утрам, вставая, он говорил: «Как мне нравится земля вон там! Да, всегда лучше там, где нас нет». И вот наступил день, когда Лот смог решиться и уйти. И вы уже знаете, куда он пошел. Никто не впадает в грех за одну минуту. Это всегда происходит постепенно. Вы сначала только выглядываете из своего шатра, а потом раскидываете шатры свои до Содома. Но это только начало. Лот поднял глаза, увидел окрестность Иорданскую и пошел туда. И это была самая большая ошибка в его жизни. Лот не знал вот чего. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Богом. Мы читаем это в 13 стихе. Позже мы увидим, что случилось с Лотом, его женой и всей его семьей в Содоме. Теперь давайте прочитаем о том, как Бог является Аврааму и вновь подтверждает свое обещание. В следующем 14 стихе написано: «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: „Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу“. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». Бог является Аврааму в третий раз. Он говорит: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу». Все это земля, которую Бог хочет ему дать. Являясь и далее Аврааму, а позже и другим патриархам, Бог как бы ставит вокруг этой земли указатели, четко обозначая таким образом ее границу. И делает он это очень скрупулезно. Здесь нужно ясно понимать, что рай – это такое же реальное место, как и земля обетованная. И местонахождение его Слово Божье описывает очень подробно. В книге Откровения Бог детально показывает, где находится эта земля. Он обозначает ее границу, и мы узнаем кое-что о ней. Бог не занимается теорией. Все, что Он делает, реально и осязаемо. Далее, в 15 и 16 стихах 13 главы книги Бытие мы читаем: «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Обратите внимание на то, что Бог делает для этого человека. Он указывает Аврааму, где находится земля, и говорит, что она принадлежит ему. Он также подтверждает, что у Авраама будет огромное потомство. Так и произошло на самом деле. 17 стих. «Встань, пойди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Интересно, что в одной из рукописей «Мертвого моря» говорится как раз об этой части книги «Бытие» и приводится рассказ об этой земле от первого лица. В те времена это была чудесная земля. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу», говорится в стихе 18, 13 главы книги «Бытия». Авраам очень часто строил жертвенники Господу. Всегда можно проследить, где побывал Авраам, потому что он везде оставлял свидетельства. Человек оставил свой след на Луне. Астронавты оставили там флаг и табличку с надписью «Мы пришли с миром». Но они не оставили там Библию, Слово Божье. В этом и заключается вся разница между мышлением Авраама и мышлением современного человека. Самым важным для Авраама был жертвенник Господу. Его он и построил. Одно из значений названия Мамре – богатство, а Хеврон означает общение. Как чудесно жить в таком месте! Исследователи библейских земель сегодня вполне уверены, что нашли дерево и колодец у двора Авраама. Я тоже там побывал. Место это между Хевроном и Мамре очень любопытное, и именно там жил Авраам. Там очень хорошо жить. Это место богатства и общения с Богом. Видимо, там Авраама и похоронили. А сейчас мы приступим к изучению 14 главы книги «Бытие». Мы рассмотрим следующие темы. О том, как восточные цари захватили Содом и Гоморру, а также о том, как Авраам освобождает Лота и как Авраам отказывается от добычи. В 14 главе мы прочтем о первой на земле войне, о которой сохранилось письменное свидетельство. В этой войне Авраам освободил Лота. Мы увидим, как первый священник Мелхиседек благословляет Авраама. В каком-то смысле эта глава просто замечательна. Она совсем не вписывается в общее течение повествования. Кажется, что ее можно выбросить, и никто не заметит. И тем не менее, это одна из самых значительных глав всей книги «Бытия». Перейдем теперь к повествованию о том, как восточные цари захватили Содом и Гоморру. Давайте прочтем стихи 1 и 2 14 главы. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елосарского, Кердалаомера, царя Эламского и Фидала, царя Гаимского, пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор». Прежде всего, нужно отметить, что это исторический документ. В первых 11 стихах говорится, что восточные цари победили царей Содома и Гоморры. Довольно долго критически настроенные либеральные ученые отвергали этот факт, утверждая, что такие имена совсем не известны исторической науке, а весь этот рассказ нельзя воспринимать всерьез. Но знаете ли вы о том, что имена этих царей находили на памятниках и на дощечках с надписями, что свидетельствует об их действительном существовании? Кстати, известно, что Амрафел – это тот, кого светские историки называют Хаммурапи. Рассказ этот имеет огромное значение. Началась война. И это первая война, о которой говорится в Писании. Человек начал воевать еще задолго до этого. Данная война наверняка не была первой в человеческой истории. Едва ли автор книги хочет сказать именно это. О войне здесь говорится потому, что в ней участвовал Лот, племянник Авраама. В 3 и 4 стихах написано: все они соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. Война между восточными царями Содомом и Гоморой началась из-за бунта. Очевидно, эти цари воевали прежде, потому что восточные цари уже поработили города окрестности Иорданской, но города эти были теперь на грани бунта. В стихах с 5 по 11 мы прочтем рассказ о том, как восточные цари победили царей, которые соединились к югу от Мертвого моря. После же него мы читаем в 12 стихе. «Взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Лот жил в Содоме, где его и взяли в плен. Война же в этом рассказе имеет такое большое значение, потому что она показывает, что именно Авраам будет предпринимать в отношении своего племянника. Давайте прочтем стих 13, 14 главы книги Бытие и узнаем, как Авраам освобождает Лота. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина брата Эшколу и брата Энеру, которые были союзники Авраамовы. Когда восточные цари с пленниками ушли из Содома и Гоморы, они двинулись вдоль западного берега Мертвого моря, рядом с Хевроном и Мамре, где жил тогда Авраам. Если сейчас встать на том месте, где тогда стоял Авраам, то можно будет легко увидеть любое передвижение в направлении Мертвого моря. Поэтому, когда Авраама известили о пленении Лота, он немедленно двинулся на север, преследуя врага. Написано также о людях, которые были союзники Авраамовы. Обратите внимание на то, что Авраама сопровождает группа союзников. В те дни нужно было держаться вместе, когда преследуешь врага или видишь его приближение. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, читаем мы в стихе 14. Из этого стиха мы получаем представление об имуществе Авраама и о числе его рабов. Он смог вооружить 318 рабов, причем только тех, которые были рождены в доме его. А сколько же он не вооружил? Ведь были, например, еще женщины, дети и старики. Он же смог вооружить 318. Так много рабов мог иметь только человек, который вел крупное скотоводческое хозяйство. И преследовал неприятелей до Дана. Дан находится на севере. А вот стих 15. «И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Авраам гнал неприятелей на север, до самого Дамаска, расстояние немалое. Он разделил своих рабов на 2 отряда. Один напал, вероятно, с тыла, так как они преследовали неприятеля. Второй отряд шел в обход и нападал на неприятеля, когда тот разворачивался для отражения атаки первого отряда. В результате Авраам смог одержать победу. По крайней мере, ему удалось рассеять неприятеля, который начал спасаться бегством в пустыню, оставив захваченных людей и имущество». Вот стих 16. «И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Как видите, они забрали женщин и других людей в рабство. Авраам совершил героический поступок, и все из-за своего племянника Лота. Вот почему об этом событии говорится в 14 главе. Таким образом, глава эта совсем не лишняя. Она – эпизод из жизни Авраама, причем очень важный эпизод.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы продолжали знакомиться с Авраамом, отцом всех верующих. Мы узнали, как Авраам отделился от Лота, как Лот ушел в Содом. В наши дни часто происходит подобное. Люди, прельстившись удобствами и благополучием, делают рискованный выбор. Вместо того, чтобы выбрать добро и праведную жизнь пред Богом, они устраивают свою материальную жизнь в ущерб духовной. Вот и Лот, выбрав окрестность Иорданскую лишь по внешнему виду ее, не принял во внимание, что жители Содома были злы и весьма грешны пред Господом. Сердце его пленилось этой землей, он увидел, как она хороша для жизни, и, пренебрегая опасностью, раскинул свои шатры до Содома. Очевидно, он, подобно многим нашим современникам, думал, что сумеет воспользоваться благами той земли без ущерба для себя. Он не видел того, что ожидало эту местность в недалеком будущем. В глазах Божьих эти города в прекрасной долине были уже обречены. От Авраама тоже было сокрыто будущее в тот момент. Наверное, и от его взора не ускользнула красота и богатство окрестностей Иорданской. Но он не полагается на свои чувства, а позволяет Богу разрешить возникшую ситуацию. Избрав мир и праведность, он был вознагражден. Бог вновь явился ему и подтвердил свое обещание дать ему многочисленное потомство и землю. Мы видим, что даже эта ситуация в жизни Авраама содействовала ему ко благу и сделалась для него источником Божьих благословений. Предоставив выбор Лоту, Авраам не потерял ничего. Как прежде, так и теперь у него был шатер и жертвенник. Бог призвал Авраама оставить Ур Халдейский ради Ханаана, и Бог вел его в течение всего пути. Когда Авраам остановился в Харане, Бог ждал его. Когда он сошел в Египет, Бог вывел его оттуда. Когда он нуждался в указании пути, Бог направлял его. И вот теперь, в возникшей ситуации с Лотом, Бог позаботился о нем. Пусть Лот избирает для себя Содом, Авраам ищет и находит все в Боге своем. Все, идущие по направлению к Содому, ищут, увы, совершенно чуждое жертвеннику Божью. Не для поклонения Богу идут они в Содом, их влечет туда любовь к земным наслаждениям. Но если они и находят предмет вожделенных желаний своих, какой конец ожидает их? О том, что ожидало Лота, вы узнаете в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение 14 главы книги «Бытие». Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию».